В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Атомная энергетика мира через год после аварии на японской станции Фукусима к итогам саммита в Сеуле. Автомобильная компания «Фиат» планирует в России суперзавод. Россия и Европейский Союз спорят о конкуренции на энергетическом рынке Европы. В Соединенных Штатах дешевый природный газ делает атомную энергетику неконкурентоспособной. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Лидеры более 50 государств, собравшиеся на саммите в Южной Корее через год после трагических событий в Японии, подтвердили свои общие цели в сфере ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии. При этом в итоговом коммюнике они заявили о своей убежденности в том, что меры по укреплению физической ядерной безопасности не будут препятствовать реализации прав государств на развитие и использование атомной энергии в мирных целях. Тем не менее, еще год назад глобальные перспективы ядерной энергетики казались не столь очевидными на фоне заявлений ряда стран о пересмотре своих программ в этой сфере. Но за это время, по словам аналитика инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимира Скляра, массового отказа от использования атомных электростанций в мире так и не произошло.
Говорить о полноценном там сворачивании программы развития атомной электроэнергетики в мире не приходится. Да? У нас есть отдельные примеры стран, где в силу сильных позиций зеленых в политическом ландшафте атомная генерация оказалась не в фаворе, такие как Германия, некоторые другие страны Западной Европы. Но при этом их место занимают страны, которые готовы инвестировать в атомную электроэнергетику, готовы развивать. Например, чехи объявили о своих планах постройки новой атомной электростанции. Поляки заявляют о том, что хотят построить новую атомную электростанцию к 2020 году. На самом деле атомная генерация движется вперед, и это легко и объяснимо. Атомная генерация дает возможность отказаться от ископаемых видов топлива, от угля, от газа. Она зеленая по своей природе, да? Это во-первых. Во-вторых, атомная генерация решает проблему независимости поставок топлива, потому что источников атомного топлива в Европе можно найти как на востоке, так и на западе, в отличие там от газа, где зависимость от поставок из России довольно-таки высока. Поэтому мы считаем, что атомная генерация, она просто вышла на какое-то плато в связи с Фукусимой. Она не развивается теми же большими темпами, которые она развивалась до этой катастрофы. Но однозначно какого-то спада интереса к этой отрасли заметить нельзя.
Россия также не стала пересматривать свою программу развития ядерной энергетики, предусматривающую увеличение доли в общем объеме производства электроэнергии с нынешних примерно 17% до 25% к 2030 году. Впрочем, эксперты в этом и не сомневались. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, без атомных электростанций энергетика страны сегодня обойтись не может.
На сегодняшний день, если смотреть на планы Минэнерго, на там, планы, озвученные Росатомом, безусловно, атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренны, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится.
Впрочем, планы по укреплению позиций ядерной энергетики внутри России, как это ни странно, могут быть поставлены под сомнение растущим глобальным спросом на нее. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр отмечает, что именно за последний год объем заказов корпорации «Росатом» на строительство АЭС в мире достиг рекордного уровня.
Лучшим примером здесь следует учитывать книгу заказов «Росатом», да, как одного из крупнейших поставщиков атомного оборудования, атомных электростанций в мире. Так вот, 3 дня назад господин Кириенко, глава «Росатома», заявил, что на ближайшие 10 лет у «Росатома» заказов на 50 миллиардов долларов. Это исторический пик заказов для данного предприятия. И география этих заказов, она по всему миру. Индия, Китай. «Росатом» борется за постройку электростанций в Чехии, в Прибалтике. Ситуация дошла до того, что российских мощностей по производству атомного оборудования не хватает для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. И у нас внутри России приходится откладывать постройку новых электростанций на 2, на 3, на 5 лет вперед.
Почему все большее число государств в мире предпочитает развивать свою ядерную энергетику, сокращая другие виды генерации? Александр Корнилов из Альфа-банка объясняет это в первую очередь низкой стоимостью производимого на АЭС электричества.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Помимо корпорации «Росатом», крупнейшими на сегодня поставщиками оборудования для атомных электростанций в мире является французская компания «Арева» и американская «Вестингхаус». Однако, по словам Владимира Скляра, их пока нельзя считать полноценными конкурентами. Каждая занимает свою долю рынка. Приведет ли ужесточение требований к безопасности АЭС к увеличению стоимости их строительства и, как следствие, к удорожанию электроэнергии? Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Новые виды блоков, которые сейчас используются тем же «Росатом» для постройки новых электростанций, они там с запасом удовлетворяют все требования по безопасности. Поэтому говорить об удорожании стоимости производства и стоимости постройки не приходится. Стоимость постройки, наоборот, там, если мы посмотрим динамику за последние 10 лет, снижается. Если там 10 лет назад атомную электростанцию стоило построить $5000 за киловатт установленной мощности, сейчас уже идут разговоры о 3,5-3,200 за киловатт.
Тем не менее, в будущем, не исключает Владимир Скляр, национальные регуляторы обяжут атомные электростанции делать определенные отчисления из своей выручки на утилизацию отработанного ядерного топлива и энергоблоков в целом после истечения срока их работы. Ну и тогда, по его оценке, стоимость произведенной на АЭС электроэнергии будет дешевле тепловой генерации.
Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler намерены вложить в строительство своего российского завода под Санкт-Петербургом более $1 миллиарда, сообщила в понедельник городская администрация. Если такой проект будет реализован, он станет крупнейшим по объему инвестиций зарубежных компаний в российском автопроме для одного производства. Собственный завод в Санкт-Петербурге – лишь часть общего проекта Fiat Chrysler в России, для реализации которого, в частности, Альянс месяц назад подписал предварительное соглашение со Сбербанком. Однако объем инвестиций в строительство нового завода – 32 миллиарда рублей, то есть более $1 миллиарда, делает его едва ли не самым масштабным из всех реализованных до сих пор или реализуемых проектов зарубежных автомобильных компаний в России. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Если посмотреть на те проекты, которые реализовывались в России до сих пор, действительно, это одна из самых больших инвестиций. Но, может быть, она сопоставимая только с инвестициями, которые Volkswagen осуществляет в России на данном этапе. Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о более глубокой локализации. То есть эта штамповка, я думаю, будет однозначно локализовываться. И, возможно, будет дальнейшее развитие компонентной базы в рамках проекта предусмотрено. Тем более, что Fiat принял на себя обязательства по обслуживанию техническому тех автомобилей, которые раньше продавались через сотрудничество с Solaris, которое в прошлом году было расторгнуто.
Речь идет об альянсе «Фиат» с российской автомобильной компанией «Solaris», владеющей, в частности, Ульяновским автозаводом. Однако в феврале прошлого года «Solaris» объявила о планах создания совместного предприятия с американской Ford Motor и, соответственно, отказе от прежнего сотрудничества с итальянской «Фиат». И тогда руководители «Фиат» заявили о планах создания в России самостоятельных производств, которые могли бы выпускать до 500 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, это почти четверть нынешнего российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Речь сразу шла о производстве в России и тех, и других. Но каких в первую очередь, чтобы реализовать заявленные объемы производства? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Я думаю, что основной упор был все-таки сделан на производство легких коммерческих автомобилей. То есть, если мы посмотрим статистику, то в партнерстве с «Solaris», еще тогда, когда «Фиат» продавал свою продукцию через «Solaris», компания была, в принципе, первой среди иностранных компаний по продажам своей легкокоммерческой техники в России. По итогам прошлого года Fiat реализовал порядка 13 тысяч своих легкокоммерческих грузовиков в России. Компания оказалась на третьем месте по продажам среди всех брендов. На первом месте была группа ГАЗ, на втором УАЗ, и вот на третьем как раз Fiat. Я думаю, что компания хотела бы эти позиции за собой оставить. В принципе, рынок здесь в России для них есть. И я думаю, что помимо строительства завода, Fiat также будет одновременно прорабатывать вопрос о том, как компания собирается реализовывать свою продукцию в России и, что самое важное, как она собирается поддерживать сервисное обслуживание этих автомобилей, поскольку это будет являться ключевым фактором успеха продаж как раз легких коммерческих автомобилей.
Компании Fiat принадлежит на сегодня почти 60% акций американской Chrysler. Все началось в 2009 году, когда в рамках тогдашней процедуры банкротства компании Chrysler Fiat приобрела 20% ее акций, намереваясь стать в итоге владельцем и всех остальных. По условиям соглашения с правительством США, Fiat могла рассчитывать на частичное расширение своего участия и без прямой покупки новых акций, а за счет, в частности, организации совместного с Chrysler производства в США компактных и экономичных двигателей. Два других условия того же соглашения – расширение международной дилерской сети компании Chrysler, а также организация в США производства наиболее экономичных моделей автомобилей, расходующих не более 6 литров топлива на 100 километров. Почти 16% ее акций Fiat выкупила в прошлом году за 1,3 миллиарда долларов, и уже к началу декабря общая ее доля в уставном капитале Chrysler превысила 50%. На сегодня она составляет 58,5%. Предполагаемая мощность будущего российского завода этого альянса под Санкт-Петербургом до 120 тысяч машин в год. Причем его модельный ряд предполагается открыть с внедорожников бренда Jeep, принадлежащего компании Chrysler. Но очевидно, что помимо них здесь будут выпускаться и другие модели, предполагает Владимир Беспалов, банк ВТБ Капитал.
На мой взгляд, конечно, если речь идет только о внедорожниках, то загрузить мощности в 120 тысяч автомобилей будет очень сложно, потому что если мы посмотрим даже на цифру, где-то в 2011 году весь рынок внедорожников разных классов составлял около 650 тысяч автомобилей в России. То есть, если, грубо говоря, они загружают полностью только внедорожниками, они должны отвоевать примерно пятую часть рынка. Но они не единственная компания, которая собирается развивать в ближайшие годы производство внедорожников в России. Поэтому, я думаю, скорее всего, на этом заводе, помимо внедорожников, будет собираться какие-то другие модели тоже в будущем.
В рамках общего своего российского проекта компания Fiat предполагает также организовать производство своих легких коммерческих автомобилей и в Москве на мощностях ЗИЛа, автозавода имени Лихачева. Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
В рамках этого сотрудничества Fiat все-таки рассматривает, скорее всего, изначально производство легких коммерческих грузовиков, поскольку это позволит им, во-первых, восполнить ту брешь, которая образовалась в связи с тем, что Fiat прекратил сотрудничество с Solersом. Здесь, в принципе, инфраструктура уже создана, уже существует. И здесь, я думаю, что Фиату потребуется меньше времени на наладку производства, нежели строительство собственного завода под Петербургом. Поэтому я думаю, что компания, если заключит соглашение с властями Москвы по ЗИЛу, то, скорее всего, начнется с производства и реализации легких коммерческих автомобилей, в первую очередь, наверное, Фиат Дуката. И, во-вторых, мне кажется, что, имея производственную площадку в Москве, компания, в принципе, сможет активно конкурировать именно на этом рынке, который является одним из крупнейших Москвы и Московской области, и пытаться здесь укрепить свои позиции, которые пошатнулись из-за того, что компания прекратила сотрудничество с Solers.
Альянс автомобильных компаний Fiat Chrysler намерен вложить в строительство своего российского завода под Санкт-Петербургом более 1 миллиарда долларов, сообщила в понедельник городская администрация. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия и Европейский Союз спорят о конкуренции на энергетическом рынке Европы. В Соединенных Штатах дешевый природный газ делает атомную энергетику неконкурентоспособной.
Представители России и Еврокомиссии в среду в Брюсселе намерены вновь обсудить вопросы применения странами Евросоюза так называемого третьего энергетического пакета, а также поговорить о создании нормативной базы для реализации проектов по строительству трансграничной инфраструктуры в рамках новых энергетических проектов российского «Газпрома». В частности, Москва рассчитывает на льготы для газопровода «Южный поток», который планирует проложить по дну Черного моря Болгарию и далее в европейские страны. Придание трансевропейского статуса тому или иному энергетическому проекту означает, по сути, признание Европы его приоритетного значения и, соответственно, нераспространение на него норм так называемого третьего энергетического пакета, регулирующего европейский рынок энергоресурсов. Именно этот вступающий в силу документ, по словам экономиста Института энергетики и финансов Сергея Агибалова, лежит в основе нынешних разногласий России и Евросоюза.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, да, там, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить. Ну и даже вот помимо, собственно, вот этих действий, уже довольно-таки часто можно было в Европе услышать негативные отзывы многих политиков о том, что вот мы не хотим увеличения зависимости от России.
В октябре минувшего года газовые отношения Москвы и Брюсселя осложнились до предела, и регулирующие европейские органы начали проверки в офисах партнеров «Газпрома» сразу в нескольких странах ЕС. Тогда эти действия были официально объяснены существующими подозрениями, что контрагенты российской компании либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это не первая такая акция. Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Тогда они представили отписки, отговорки, и после этого было устроено одно из первых маски-шоу, когда в их офисы были посланы специальные люди, отобравшие копии этих контрактов. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общие их направления. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка. И «Газпром» здесь совершенно очевидно цель номер один, поскольку компания настаивает на специальном обращении с ней, на том, чтобы сохранить монопольное положение во многих сегментах рынка.
Выполнение положения третьего энергопакета, как считает Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России, а также ее новые экспортные проекты. Впрочем, как считает экономист Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, доля российского газа на европейском рынке в перспективе все равно будет снижаться.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов. Сейчас вот есть данные новые о экспортных перспективах Азербайджана. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, там, 20-30 года, то здесь может уже появиться сланцевый газ из Польши. И, опять же, есть там все-таки еще рынок сжиженного природного газа. И поэтому России будет сложнее конкурировать на европейском рынке.
Тем не менее, Россия продолжает добиваться от Евросоюза официальной поддержки своих новых газопроводов. «Северный поток» статус трансевропейского проекта ранее получил. Теперь такого же решения Москва ожидает и в отношении его южного аналога. До сих пор Евросоюз, поддерживающий строительство в этом регионе газопровода «Набукко», отказывался давать льготы «Южному потоку». Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. Дело в том, что «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей. Но мы в России своего законодательства меняем. менять не будем. Мало того, мы настаиваем на том, чтобы пользоваться монопольными правами. То есть не пускать чужой газ в свою трубу и контролировать всю цепочку, монопольно контролировать от скважины до конфорки на европейской кухне или до электростанции где-нибудь в Европе. А это противоречит европейским законам. Скорее всего, сопротивление европейцев и привело к тому, что Миллеру приходится признать очередную истину.
Тем не менее, в Москве не исключает, что Евросоюз все-таки объявит проект «Южный поток» приоритетным для европейского рынка. Особенно на фоне проблем с ресурсной базой, возникших в последнее время у будущего газопровода «Набукко».
В минувший понедельник Сенат Соединенных Штатов, Верхняя палата американского Конгресса, принял решение возобновить обсуждение законопроекта об энергетической политике страны на ближайшие как минимум четверть века. Этот проект был одобрен Нижней палатой Конгресса еще в июне 2009 года, однако с тех пор дальше так и не продвинулся. Среди декларируемых целей, в частности, сокращение зависимости американской экономики от импорта нефти, за счет которого сегодня обеспечивается примерно половина ее потребления в стране. А в целом на долю США приходится около четверти общемирового потребления нефти. Это в полтора раза больше, чем доля Китая, второго в мире потребителя нефти по объемам. Для сокращения зависимости от импортной нефти в США обсуждаются планы увеличения собственного ее производства, то есть добычи на территории страны, уже к 2020 году сразу на 20% от нынешних уровней. В целом, в какой степени эту увеличение может быть достигнуто за счет расширения добычи на традиционных месторождениях, а в какой – на менее традиционных, таких, например, как источники сланцевой нефти или нефтеносные пески, особенно широко представленные по соседству, в канадской провинции Альберта. Наш собеседник в Нью-Йорке – научный сотрудник Центра энергетической политики Исследовательского института Манхэттен Роберт Брайс.
Нефтеносных песков в самих США почти нет. Здесь речь в основном идет о Канаде. Хотя, конечно, разработка подобных месторождений на территории Северной Америки в целом только расширяется. И в этом смысле в США наиболее перспективной является добыча сланцевого газа и сланцевой нефти. Но огромным потенциалом обладают, например, и морские месторождения нефти у побережья США. В перспективе основной рост, на мой взгляд, будет обеспечен именно такого рода резервами. Причем залогом успеха здесь становятся новейшие технологии. Что бы ни говорили критики нефтегазовой промышленности, инновации в этой отрасли явно опережают пока те, которые существуют в альтернативной энергетике.
Настоящую революцию в энергетике Соединенных Штатов последние годы произвело расширение добычи сланцевого газа. В результате внутренние рыночные цены на природный газ в США сегодня снизились до минимума за последние 10 лет, и они примерно в 2,5-3 раза ниже, чем, например, текущие рыночные цены на газ в Европе, и в 4 раза ниже экспортных цен российского «Газпрома» для европейских потребителей. Какую роль отводят сланцевому газу в США существующие проекты новой энергетической программы? Например, планируется ли значительно расширить общую долю газа в американской электроэнергетике? На сегодня она составляет примерно 24%, что вдвое меньше доли угля.
Сланцевый газ и сланцевая нефть самым радикальным образом изменили всю энергетическую политику Соединенных Штатов. Сегодня страна уже экспортирует природный газ. Еще 4 года назад такое даже представить себе было трудно. При этом США остаются крупнейшим в мире потребителем природного газа, и внутренний спрос на него в стране будет только расти, в частности, для производства электроэнергии.
В Соединенных Штатах сосредоточено сегодня четверть всех атомных реакторов мира, более 100 из примерно 415 имеющихся в целом. И на долю США приходится 30% общемировой выработки электроэнергии на атомных электростанциях. При этом в самих Соединенных Штатах доля атомных станций в общей выработке электроэнергии составляет примерно 20%. Это чуть больше, чем в России, и почти в полтора раза меньше, чем в целом по 27 странам Европейского Союза. Обсуждаются ли сегодня в США некие радикальные изменения в атомной энергетике спустя год после аварии на атомной станции Фукусима в Японии, вызванной катастрофическим землетрясением и последовательным за ним цунами?
Совсем недавно правительство США санкционировало строительство в штате Джорджия нового атомного реактора, впервые за 2 с лишним десятилетия. Проблема, однако, в том, что нынешние рекордно низкие цены на природный газ в стране делают всю атомную энергетику США просто неконкурентоспособной. Судите сами. Рыночная цена газа в стране сейчас чуть больше $2 за миллион британских термальных единиц. А по утверждению представителей самой атомной энергетики, ей для минимальной конкурентоспособности нужно, чтобы цена на газ составляла около $8, не меньше. Поэтому, как видим, проблемы атомной энергетики в США начались задолго до аварии на японской Фукусиме. В Европе или Азии ситуация иная. Там из-за гораздо более высоких цен на газ атомная энергетика по-прежнему остается вполне конкурентоспособной. Ну а в США при низких ценах на природный газ атомная энергетика просто не выдерживает конкуренции.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал из Нью-Йорка научный сотрудник Центра энергетической политики Исследовательского института Манхэттен Роберт Брайс. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!